Всем привет! В эфире подкаст Science Bar Hopping. Обычно во время Science Bar Hopping ученые читают лекции в барах, а человек сто их слушает. Это мероприятие, которое в нескольких городах России проводит Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» и медиакомпания «Бумага». Но сегодня мы записываем очередной выпуск подкаста и говорим о том, как устроена жизнь ученых.
Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях кандидат химических наук, ассистент кафедры химической технологии стекла и сеталов РХТУ имени Менделеева Георгий Шейгельдян. Привет, Гео.
Привет, Сереж. Привет.
Правильно я назвал твои регалии?
Точно вообще.
Значит, поскольку мы с тобой достаточно давно не виделись, я услышал вчера буквально о том, что среди этих регалий есть что-то новое. И новое — это заместитель председателя профсоюза сайнслэмеров. Так ли это?
Да, значит, первый секретарь профсоюза слэмеров.
Респект.
Да, мы обязуемся защищать права слэмеров и проводить экспертизу. И в первую очередь просто говорить всем, что у нас есть профсоюз. То есть самое главное, я считаю, в этом.
Давай так, вот приходит ко мне, значит, после слэма, например, какого-нибудь молодой человек или девушка, говорят, такая, господин ведущий, или там, Серега, слушайте, значит, есть, хочу выступить, выступить хочу. Кому мне направлять теперь это? В профсоюз сказать, вот, пожалуйста, есть первый секретарь, или к организаторам?
Говорю, не-не, есть... направлять к организаторам, потому что мы экспертное сообщество. Я бы даже сказал так, мы экспертное сообщество, йоу. То есть организаторы все организуют, если кто-то хочет участвовать, пожалуйста. А организаторы знают нас по-братски, и они, соответственно, к нам обращаются, если хотят, и, соответственно, задают вопросики, мы их решаем. Ну, типа, норм, не норм, что там, как и так далее. У нас разветвленная сеть по всей России, уже 5 человек. Но в целом мы же просто говорим, что мы, у нас есть какое-то свое имя, да, мы обладаем широкой сетью, значит, знакомых и связей, и можем обеспечить какую-то экспертизу. Потому что, чтобы как бы выводить научпоп здорового человека дальше, я считаю, что все-таки нужно, чтобы люди, все были организаторы и зрители, и все были уверены, что это реально как бы научное какое-то исследование, и чтобы там не примешивалось маленькие концентрации чего-то такого.
А ты думаешь, реально пора? Ну, то есть научпоп в России такие обороты... Значит, уже имеет, ну, мероприятий, количество спикеров, участников, там, да, вот игроков, что пора уже фильтровать. Или пока еще, просто знаешь, там не столько народу вовлечено в научно-популярную деятельность, что пусть хоть что-то проходит, чтобы, знаешь, чтобы хоть как-то вовлекать людей. Потому что когда сформируется, да, вот все сообщество, рынок и так далее, когда уже будет много, тогда можно будет фильтровать. То есть не рано ли вводить вот дополнительный фильтр? То есть пусть появляется что угодно, там. Не страшно.
Ну, я понял. Смотри, во-первых, ну, конечно, как я сказал, все расширяется и будет увеличиваться, но я считаю, что тут можно очень легко попасть в ловушку того, что пропадет доверие, если не будет какого-то на данном этапе фильтра и так далее, и так далее. В принципе, он уже сейчас так или иначе есть, то есть люди пытаются анализировать, кого они приглашают и так далее, но... Не все это делают, и если это вообще не делать, то будет очень плохо, потому что будут всякие, не знаю, там, инстаблогеры, называющие себя учеными, пропагандировать откровенную какие-то, не знаю, там, псевдонаучные знания, и просто благодаря какой-то условной харизме рассказывать, как все классно, не знаю, как классно, там, не прививать кого-нибудь, там, детей, например. И все такие, ну да, да, почему нет? Вот, и будут верить. Это и так происходит. То есть задача, на самом деле, просвещения и научпоп — это бороться с этим. Потому что почему-то есть всегда люди, которые хотят, ну, делать, как им хочется. Вот. Не то чтобы мы кому-то что-то навязываем. Просто мы хотим донести то знание, которое, ну, над которым бьются куча людей, то есть ученых, которые тратят там бюджетные, например, деньги. Ради чего? Ради того, чтобы на самом деле улучшить жизнь, нашу жизнь. Это как, на самом деле, в стратегии научно-технического развития России есть одна из позиций повышения качества жизни. как бы, понятное дело, что это много всяких бумаг сложных и так далее, но на самом деле в стратегии вот это написано четко. И это правильно, на самом деле. Глобально все, что мы делаем, мы создаем различного рода там, новые материалы, новые способы диагностики заболеваний, новые способы транспорта, экологии, повышение экологичности. Для чего? Ну, понятное дело, что каждый как бы детерминированно какую-то свою цель преследует, но глобально, для того, чтобы нам клево жилось, по кайфу, так сказать. Поэтому наука для жизни по кайфу, я считаю.
Хорошо, давай мы от профсоюзной тематики такой перейдем к тебе поближе, значит. Говорят, есть легенда, что когда кто-то в аудитории произносит слово «стекло», у Георгия Шигельдяна загораются глаза. Как ты связан со стеклом, ну, кроме того, что ты, естественно, его изучаешь? Вот что это для тебя, почему ты этим занимаешься, и, ну, в чем заключается твое исследование?
Окей. Ну, так получилось, да, что я и учился на кафедре стекла, и потом был в аспирантуре там же, и сейчас там же работаю. Соответственно, я с ним связан неотрывно. И зачастую это вызывает улыбку у людей, когда ты начинаешь об этом рассказывать, что там ты занимаешься наукой о стекле, потому что это не очевидно. То есть очевидно, если кто-то занимается там биоинформатикой, если кто-то занимается, не знаю, там биотехнологиями или кто-то разрабатывает там роботов каких-то, ну, то есть это клево, это как-то научно звучит. Когда ты занимаешься чем-то, что известно там, не знаю, там 5000 лет, это странно. Но до сих пор, раз не только мы, но и ученые в других городах России и в других странах, научных центрах этим занимаются, значит, есть в этом какая-то тема. А тема в том, что это уникальный класс материалов. Ну, то есть стекло — это скорее такое слово, которое объединяет в себе очень-очень много всего. В общем, есть кристаллические, точнее, есть твердые тела с кристаллической структурой, у которых, значит, все структурные единицы соединены между собой в решетку, и, соответственно, это дает им определенный набор свойств. И есть не такая большая часть твердых тел, но с аморфным строением структуры. То есть, когда у нас наши структурные единицы, они не обладают порядком. То есть, если вот посмотреть на картинку, если, ну, ее можно там легко загуглить, например, строение кварца, то есть оксида кремния, песка, по сути, и строение кварцевого стекла. И мы увидим, что кварц — это стройные ряды одинаково соединенных между собой структурных единиц, а строение кварцевого стекла — это какие-то такие вот абсолютно не поддающиеся систематике кольца из структурных единиц, объединенных между собой. Вот. И благодаря этому, собственно, в стекле можно создавать все, что хочешь. То есть практически всю таблицу Менделеева можно использовать для, собственно, создания стекла. А чем мы занимаемся? Мы занимаемся много чем. Если выделить, то тут скорее можно сказать по такими укрупненными группами. То есть это материалы, связанные с оптикой, фотоникой, то есть и использование лазеров для модифицирования структуры стекла. То есть это вот такая группа оптическая, условно говоря. Когда мы, значит, работаем над тем, чтобы исследовать, как можно улучшить какие-то оптические характеристики материалов, то есть чтобы они лучше излучали, чтобы они там люминесцировали в какой-то области. Это все нужно для каких-то применений вот в приборостроении оптическом и так далее, и так далее.
А вот смотри, давай сразу в продолжение. Это нужно, то есть вы это делаете, потому что хочется разобраться, и этим это продиктовано таким научным интересом, или же есть запрос индустрии, которые говорят о том, что это сейчас необходимо, нужно поскорее внедрять. Вот какой вектор здесь у вас, почему вы выбираете вот то или иное направление там сейчас?
Ну, смотри, все немножечко чуть сложнее. Мы ученые, и мы, собственно, должны работать, чтобы... Должны работать, точка. Чтобы работать, нужны какие-то деньги, как ни странно. И есть разные типы финансирования. Есть финансирование чисто фундаментальных исследований, инициативных, так называемых, когда мы сами говорим о том, что вот эта область исследования, она интересна, потому что она как бы еще не исследована, и нужно нам разобраться, там, почему, значит, происходят такие-то процессы, описать механизмы и так далее, и так далее. А вторая история — это как раз-таки про запрос от индустрии. Потому что мы все-таки работаем можно сказать, в прикладной науке. Ну, в том смысле, что мы можем давать какой-то конечный продукт, ну, или хотя бы прототип чего-то. И зачастую к нам там, приходят запросы от... Ну, не только к нам на кафедру, в принципе, в наш университет, потому что мы такой material-based исследование ведем. То есть приходят запросы в университет от индустрии, к примеру, там, не знаю, от каких-нибудь нефтяных компаний, что у них там нужно помочь с как-то там улучшить процесс, не знаю, там, переработки нефти, ну, так, глобально, или там хотят новые биоразлагаемые полимеры, чтобы они там разлагались, или же точно так же говорят, слушайте, вот нужно стекло.
Какой срок на производство есть, чтобы, например, к вам пришли с заказом и вот ушли с готовой продукции?
Смотри, ты должен понимать, что это нельзя назвать заказом. Uh-huh. То есть это все равно НИОКР, НИР или НИОКР, то есть либо научная исследовательская работа, либо научная опытно-конструкторская работа. Вначале всегда идет этап исследования, когда ты должен понять вообще, можешь ли ты добиться хотя бы даже на лабораторных образцах каких-то заданных свойств. И, ну, этот этап, он обычно идет, ну, не знаю, там, минимум полгода. Дальше идет этап масштабирования. То есть, в принципе, обычно какие-то такого рода соглашения с каким-то индустриальным партнером, ну, порядка года должен идти этот проект минимум. Ну, и, соответственно, дальше уже в зависимости от того, нужно ли как-то его там масштабировать, что-то изменять и так далее.
Ну, то есть, заказчик, условно, должен быть готов к такому, играть в долгую. Да, это такой не какая-то срочная история, что он такой, давай сейчас быстро там попробуем. Это что-то такое для чего-то очень важного, да, он должен понимать, зачем, куда,
ну, да.
И на такой долгой перспективе.
Ну, это основная проблема, что, конечно, когда ты, у тебя бизнес, и ты понимаешь, что у тебя не хватает, не знаю, какой-то детальки, тебе, ну, тебе не хочется ее изобретать, ты хочешь просто прийти и купить ее. Это нормально для мышления с точки зрения развития своего бизнеса, своего производства. Другое дело, что когда этой детальки нет, ну, в смысле, ее просто никто не делает, да, приходится ее создавать. Либо ее надо покупать там, в других странах. Там, например, есть. И даже, окей, не в день, ну, там, это дорого, ну, относительно, но это реально. Дальше уже стоит вопрос, можем ли мы позволить себе зависеть от импортного изделия какого-то, которое будет у нас использоваться в какой-то технике важной для страны, там, для обороноспособности страны, например.
И что на этот счет говорит какая-нибудь стратегия, которую ты сегодня упоминал?
Ну, смотри, стратегия, она немножечко про другое, она про научно-техническое развитие, а это скорее про импортозамещение. Как бы горло пересохло, так сказать, от этих слов у всех, на оскомину набило и так далее, ну, просто потому что его в суе постоянно употребляют. Но на самом деле, ну, есть вполне нормальные, очевидные вещи, что, ну, любая страна, которая, там, возьми любых лидеров, не знаю, там, Япония, Германия, США и так далее, в своих областях, они не могут себе позволить использовать в каких-то своих разработках, которые обеспечивают их, например, национальную безопасность или еще что-то, какие-то части, которые, ну, части оборудования, да, которые производятся, скажем, там, не знаю, в России, к примеру. Ну, вот не могут, потому что мало ли что может случиться, не знаю. Они должны сами это делать. Ну, соответственно, и у нас то же самое. Там в Советском Союзе был вот в этом смысле полное обеспечение. Мы сами себя обеспечивали всем. Понятное дело, что если разговор идет о каких-то продуктах потребительского сектора, то, ну, там это как бы окей. Если это экономически выгодно, то, не знаю, условно, Boeing, есть такие картинки, он собирается, там, производится, не знаю, чуть ли не там 200 стран мира в каждой там по чуть-чуть, и все отлично работает. Но если это что-то другое... Вот, и вот в таких ситуациях как раз и возникает, что нужна что-то типа не малотоннажного, а даже микротоннажного производства. И у нас сейчас в РХТУ в целом, понимая это, пытаются создать очень классный проект, который будет называться «Долина Менделеева». Собственно, много информации уже об этом в интернете. Это такой кластер производственный, но который будет производить суперумные материалы в небольших количествах под заказы производителей, когда они нигде не могут это сами сделать.
То есть это участие, ну, в импортозамещении. То есть то, что можно заменить, заменяется, то, чего не существует, создается.
Да, и дальше сейчас уже новый термин есть – экспортоопережение. Он забавный, но на самом деле он очень клёвый, потому что это значит? Это значит, что мы уже прошли тот этап, когда мы можем только догонять, что типа импортозамещение там и так далее. Теперь мы можем стать в некоторых точках роста, так называемых, тем актором, который будет создавать то, чего нет других. И, соответственно, одно из приоритетов, ну, это мы уже от науки уходим в производство, является, конечно, экспорт. Для того, чтобы делать то, что круче и выгоднее, чем у других. то, чтобы у нас это покупали, мы это экспортировали. И, конечно, на это тоже заточено. То есть нам, конечно, хочется, там, мы, например, разрабатываем сейчас стекло для пломб. У тебя есть пломба в зубах?
Да, конечно.
Вот у тебя стекло в зубах. Сколько пломб, okay. сколько пломб, столько у тебя там стекла. Каждая пломба почти наполовину состоит из стекла. Половина где-то полимер, ну так грубо, половина — это биостекло. Это порошок, то есть ты, если на него посмотришь, ты никогда не скажешь, что это стекло. Это просто так называемые биосовместимые стекла специальные, которые там состоят из элементов химических, близких к нашим зубам. Причем в разные части зуба еще и разное стекло, разного состава. И вот сейчас, если мы идем к врачу, скорее всего, это будет какое-нибудь немецкое стекло, если ты идешь, хочешь хорошую, нормальную пломбу себе поставить. Ну, наша задача — сделать так, чтобы не мы как бы покупали, да, в Германии, а, ну, Германия вряд ли будет нас покупать, но хотя бы, чтобы там какие-то другие страны ставили себе российское стекло в зубы.
Это мы еще просто про союз не подключались, знаешь, он подключится, и Германия будет да, покупать, ну, и все.
Да, горизонтальные связи.
Конечно. Смотри, давай еще к науке. Хорошо бы заниматься экспортом, а будем ли мы экспортировать ситал когда-нибудь? Что это такое? Что ты делаешь с этим ситалом и какой у него вообще потенциал?
Основной вопрос, который мне задавали, когда я только поступил на кафедру и узнал, что я учусь на кафедре химической технологии стекла и ситалов. Что такое ситал? Ситал, на самом деле, это само название. Оно очень классное, что оно чисто российское. Потому что на Западе, в других странах и в англоязычной литературе это называется по-другому — glass ceramic. То есть, дословно, это стеклокерамика. Что на самом деле не отражает как бы суть вот этого всего. И слово ситал было введено в оборот основателем и первым заведующим нашей кафедры, Исааком Ильичем Китайгородским. Это было, соответственно, где-то в середине 20 века. Собственно, это, по сути, такое некое забавное сокращение. Ситал от стеклокристаллический материал. То есть подумали, как бы такое сократить, и вот сделали слово ситал. На самом деле стеклокристаллический материал звучит более, как мне кажется, правильно, потому что описывает все-таки, что это такое. Стеклокристаллический материал говорит нам о том, что, с одной стороны, это стекло, то есть amorphous solid, аморфное состояние твердого тела, а с другой стороны, в котором есть кристалл, и они могут быть там в разном состоянии. Объясню. Мы берем желе, например, какое-то. Ну, например, не знаю, там просто желе в стакане, в каком-нибудь пиале прозрачной. Это просто там синее или желтое желе. И это просто стекло. Но, соответственно, если мы в этом желе там, не знаю, изюм или какие-нибудь кусочки чего-то туда будем интегрировать по всему объему, ну, по сути, это будет ситалом. Там внутри будут какие-то кристаллические части другой фазы. Причем это может быть разная фаза, это может быть смесь фаз. Они могут быть супермаленького размера, там, нанометрового. Это могут быть прям здоровые кристаллы, здоровый изюм такой. Видел какой-нибудь здоровый изюм? Ну вот, это вот он.
А что это дает, смотри, ситалу? Это же как-то программирует его свойства, да? Он
да.
делает прочнее или, я не знаю, какие свойства вообще добавляет ему?
Вот, соответственно, это основная, собственно, зачем это делается, да? Это основная вещь. Это позволяет нам изменить свойства стекла, то есть перейти от стекла к чему-то, более новому. И одним из самых известных таких коммерческих применений ситалов являются ситалы с высокой термостойкостью, либо, по-другому говоря, с низким ТКЛР, температурным коэффициентом линейного расширения. На самом деле сейчас у многих дома есть ситал. У тех, у кого есть возможность иметь ситал, я бы сказал. Зачастую они об этом не знают. Многие варочные поверхности, они сделаны из ситала. То есть вот с виду это просто черная стеклянная поверхность. Uh-huh. Но на самом деле это не стекло, а стеклокерамика. Ну, то есть вот ситал, стеклокристаллический материал. В чем фишка? В том, что он из-за того, что вот у него низкий коэффициент термического линейного расширения, он довольно термостойкий. И поэтому он может выдерживать локальные нагревы в одной области, охлаждение, при этом не ломаясь.
Слушай, ну вот нагревание, оно же не только на варочных плитах, да, используется где-то, ну, в больших масштабах, наверное, а есть какие-то, знаешь, такие, ну, очень серьезные кейсы, примеры, где бы это было, ну, вот критически важно, да, вот чтобы использовать ситал именно.
Ну, конечно, вот я... Значит, варочные поверхности — это такая просто бытовая история, mm-hmm. и если вы посмотрите спецификацию вашей плиты, то там будет написано, и будете знать, ситал у вас или нет. Главный вопрос о жизни — ситал или нет. Но, опять же, похожий тип ситалов — это ситалы литиево алюмосиликатной системы, они используются для космоса. Ну, точнее, для наблюдения за космосом. Из этого ситала делают зеркала телескопов. Зачастую телескопы расположены в таких местах, где довольно сильно изменяется внешняя температура. Жарко, холодно. Всем материалам свойственно изменять свои линейные размеры под действием температуры. Соответственно, если у нас будет материал, который не будет изменять свои размеры, значит, как следствие, не будет изменяться преднастройки того прибора, которому нужно следить там за кучей-кучей точек, значит, на звездном небе и отслеживать изменения этих точек. Соответственно, ученые, астрономы, они должны быть уверены, что это не погрешность прибора, а это действительно к нам летит огромный метеорит. Вот. А для этого, собственно, используют, давно начали использовать ситал и до сих пор их используют по всему миру. То есть в России есть один завод, который производит такие ситалы, и в целом в мире таких заводов не очень много, скажем так, мало таких компаний. Вот у нас этот завод находится в Подмосковье, в городе Лыткарино. Он известен, скажем так, в мире. И, собственно, занимается тем, что производит помимо оптических стекол, вот и ситалы такого рода.
Слушай, одно из свойств, я так понимаю, вот ты говорил про прочность, да, и варочная поверхность, понятно, да, вот такой объяснил ее с точки зрения телескопа, тоже там температурные все вещи, особенно при нагревании. И, ну и с мобильными телефонами, да, ведь есть. То есть у нас же любая технология, которая кем-то разрабатывается, всегда мы пытаемся ее как-то так поближе к себе сравнить, и все обязательно должно быть в мобилке где-то у нас. Да, к смартфону, в мобильном телефоне обязательно технология та или иная, неважно, в какой отрасли ты области науки занимаешься, должна же как-то отразиться, значит, на технике, потому что компании инвестируют, вкладывают, развиваются. Как вот с точки зрения мобильных устройств отражается технология ситалов?
Отличный вопрос. Ну, я не раз об этом рассказывал, на самом деле. У нас одно из наших исследований, вот ситалы, это магний-алюмосиликатные системы, прозрачные ситалы. Мы хотим получить материал прозрачный, который будет выглядеть как стекло, но который будет намного тверже и прочнее тех стекол, которые используются в наших там, смартфонах, девайсах и так далее. Очень много сложностей на этом пути. Ну, мы по нему идем. По пути сложностей, вот, потому что нужно много разных итераций провести, и, ну, пока мы достигли определенных результатов, работаем вместе с индустриальными партнерами, в частности, потому что тут, на самом деле, уже не сколько много научной работы, глобально понятно, сколько именно технологий, то есть, вот, то, что нужно оптимизировать и понять, оптимизировать состав, оптимизировать технологические режимы, чтобы достигнуть не просто лабораторного какого-то образца, на котором все будет показано, а понять, можем ли мы это масштабировать до какой-то технологии. И это очень один из главных вопросов, почему зачастую у нас громкие заголовки в различных научно-популярных или каких-то даже вообще ненаучно-популярных изданиях, они нам надоели, потому что каждый день ученые по всему миру то лекарство новое от рака находят.
Спасают мир от чего-нибудь.
То еще спасают мир, то они, соответственно, понимают, как нам улететь отсюда и так далее, и так далее. Но уже это раздражает. Ну и уже, в принципе, нормальные журналисты так не формулируют, значит, новости. Но так или иначе, мы уже привыкли к этому, и ничего не происходит, к сожалению. Значит, почему? Потому что зачастую, ну, если мы о лекарствах говорим, то там вообще цикл такой, что, не знаю, там может, не знаю, 20, 30, 40 лет, сейчас, конечно, уже поменьше, пройти до того, что от момента, когда показана эффективность, до того, что это станет лекарством. А если мы говорим о каких-то девайсах, разработках, материалах, то как это делается, новость? Соответственно, ученый опубликовал статью, в котором он не говорит, что он изменил мир. Он говорит, что просто, чуваки, ну вот мы как бы получили там прочность вот на таком уровне, и это как бы круто. Это круче, чем это. И, естественно, он пишет в conclusion статьи, что как бы, ну, в принципе, дальше, если масштабировать эту историю еще там лет 5-10 на ней поработать, при том, что нам дадут денег на это, мы, возможно, сможем создать какой-то прототип технологии для этого. Соответственно, журналист берет это и такой, звучит как-то грустно. А может быть, они уже что-то создали? Напишем-ка мы так. Ну вот, соответственно, чтобы как бы этого не было, нужно, во-первых, правильно формулировать свои мысли, и для тех, кто нас слушает, чтобы в очередной раз они понимали, что да, научное исследование, оно направлено на получение нового знания. Ну, либо же на получение принципиальное понимание, можем ли мы чего-то добиться или нет. Соответственно, когда мы получаем какой-то лабораторный образец, мы понимаем, что, например, да, можем. Дальше мы начинаем думать, как это расширить, масштабировать, как создать прототип и так далее, и так далее. И это важно не менее.
Не мешает ли этому популяризация науки, которая всем пытается рассказать все просто, понятно, разжевать многие вещи, и как раз вот это искажение может произойти, что там обязательно надо рассказать о том, когда мы, как мы полетим на Марс, как мы вылечим одно и другое, как поможем третьему, и как бы то, чем ты занимаешься с точки зрения просвещения людей, с другой стороны, и мешает пониманию разных вещей, потому что все уже ждут какого-то, да, таких больших, серьезных результатов, которые там должны произойти, да, такое глобальное спасение, а его нет. Вот, то есть, как бы, нет ли противоречия вот в этом, в деятельности популяризаторов?
Да, это может быть. Когда мы всем начинаем утверждать, что там математика просто, химия просто и так далее, возьми любую науку, это у людей возникает ложное чувство, во-первых, что на самом деле тут все просто, у нас возникает просто куча диванных экспертов, которые могут научиться читать и искать какие-то статейки и вытаскивать там абстракты или конклюжены из них, делая там глобальные какие-то выводы, при этом не понимая каких-то даже базовых каких-то основ научных. И это плохо. Ну и мы на самом деле об этом говорим. И я сейчас об этом говорю. Это плохо. То есть химия — это непросто, физика — это непросто, наука — это сложно, это как бы пипец как сложно. Я вообще, например, очень мало чего понимаю в науке, ну вот серьезно. Каждый ученый нормальный, он на самом деле всегда... И вот ты задашь ему какой-нибудь вопрос, который вне его зоны, и он сначала подумает, потом скажет 10 раз, что, знаете, я в этом не эксперт, как бы вообще. Ну, исходя из общих соображений, мне кажется, что, возможно, это будет так. Ну, либо он просто знает ответ на этот вопрос, возможно, но он все равно скажет, что это как бы не моя область экспертизы. Ну, как отличить, значит, людей, которые просто любят бла-бла-бла? Да, сейчас мы о всем расскажу. Да что проблема, сейчас все разложим. Это, к сожалению, вот признак такого вот... Не очень здорового подхода. То есть, конечно, человек может быть разносторонне развит, но тогда он просто говорит, что я, там, не знаю, чувак из «Что, где, когда», к примеру. Просто, ну, там, энциклопедическое образование, там, или как-то так. Поэтому я считаю, что, отвечая на твой вопрос в первом этапе, я считаю, что не мешает, когда это делается правильно. Когда ты рассказываешь, с одной стороны, людям, ты слышишь какой-то фидбэк о них, от них, то есть смотришь на то, что ты привык смотреть своими глазами, а под другим углом.
Хорошо. Выходить из какой-то там зоны для того, чтобы смотреть по сторонам и вот по-другому глядеть на разные вещи. А куда ты выходишь за рамки науки? Что у тебя есть в твоей жизни, помимо работы, науки и научной популяризации?
Мне сейчас заплакать надо, мне кажется, что ничего.
Какие-то хобби, какие-то интересы, не знаю, развлечения. Вот что бы ты делал в свободное время, если бы такой раз у тебя выходные свободные?
Ну, смотри, есть классные разносторонние люди. И есть я. Потому что у многих людей реально есть хобби. Ну, то есть кто-то умеет играть на гитаре. Кто-то, я не знаю, профессионально занимается плаванием, кто-то отличный дебатер и так далее, и так далее. У меня так сложилось, что каких-то глобальных хобби нет, с одной стороны. А с другой стороны, понятие «свободный выходной», оно немножечко абстрактно. Ну, для меня, например, по крайней мере, потому что ты постоянно, ты либо выключаешься, ну, вот, например, я выключаюсь обычно, иногда, когда я куда-нибудь уезжаю. Если ты уезжаешь куда-нибудь там в другую страну, у меня, во-первых, нету просто симок, знаешь, вот этих интернациональных, я просто в авиарежим телефон ставлю, ну, и там вечером в отеле там включаю Wi-Fi и смотрю, что как, если там что, отвечаю всем. Ну, всех заранее предупреждаю, что меня не будет. Ну, вот это... Да, это может быть, ты ничего не делаешь, но когда ты в другой стране, тебе есть чем заняться. Ты там ходишь, гуляешь, выпиваешь чай, кофе и так далее.
Вот тебе неделя, например. Ты такой работал, потом еще поработал. Ну, на выходных еще поработал немножечко. Ну, вот остался вечер воскресенья. Как ты его проведешь?
Или суббота? Может сложиться ложное впечатление, что, ну, лично я как будто, типа, ты постоянно чем-то занят серьезным. Ну, во-первых, не надо забывать о прокрастинации. Камон, ну то есть, это, я считаю, занимает большую часть моего времени в принципе. То есть, полежать на диване, так. Посидеть в Инстаграме.
Сериальчик какой-нибудь?
Можно, да. Ну, я, кстати, сериалы я давно не смотрел, но в том смысле, что я вместо этого теперь просто смотрю видео на YouTube какие-то.
И кто твои герои там?
Я подписан на разные там научпоп-каналы, но вот если не брать их, то мне очень нравилась редакция. Ну, как бы сейчас не все выпуски уже посмотрел, потому что как-то так. Но в целом очень клево, вот. И все, все, что я смотрел. Рик и Морти.
Я не могу лезть по такой крутой скале! Слушай, это ты хотел эпичное приключение, а у меня только одно летающее кресло.
Йоу, Рик и Морти можно пересматривать. А сейчас начался 4-й сезон, и можно пересматривать его еще к тому же. То есть, очень люблю.
А твоя прокрастинация может дойти до такого, что ты сел смотреть... Одна серия, вторая, третья, закончился сезон. Такой. Ну, в целом, как бы дел и не было на сегодня.
Конечно.
Нормально с этим.
Ну, я надеюсь, у тебя тоже такое бывает?
Конечно.
Ну, то есть мы просто собрались, уважаемые нормальные люди, тут сидим в креслах, обсуждаем прокрастинацию. Все окей.
Вот какой вопрос тебе, завершающий, наверное. Если бы однажды Георгий Шигельдян не свернул на скользкую дорожку изучения стекла... В ХТУ. Чем бы он занимался?
Прокрастинировал.
Ну, какая-то другая сфера, возможно. Что бы тебе было?
Да нет, ну, я думаю, что если бы я как-то вот не попал бы в науку, и скорее она бы мне не показалась интересной, а я ей, то, наверное, я бы просто где-то работал а-ля каким-то... Просто жил бы жизнью нормального человека, скажем так. У меня была бы постоянная работа, постоянная зарплата. Вот. И, ну, скорее всего, я бы где-то работал в каких-нибудь там technical sales, что-то такое. Продавал бы оборудование. Рассказывал бы, какое оно классное, что я вот только вчера им пользовался.
А давай наоборот тогда представим картину, что ты заработал, в общем, достаточно денег для того, чтобы не думать об этом. У тебя нормально вообще с деньгами. Не надо тебе продавать оборудование, варить стекло, и все в порядке. Хочешь путешествовать, хочешь что угодно. Ну, чем бы ты занимался, и как бы выглядела вот твоя жизнь?
Здесь, я бы все равно занимался тем, что мне нравится. А то, что я сейчас делаю, мне это нравится. То есть у меня нет такого, знаешь, что... Господи, когда бы это закончилось? Ну, то есть, вот знаешь, когда, к сожалению, люди несчастливые в тем, чем они занимаются, они ждут, когда вот будет 6 вечера, чтобы уйти с работы и, наконец-то, посвятить время себе, ну, условно говоря, да. Поэтому, конечно, там, не знаю, возможно, меньше бы каких-то дополнительных задач брал там или концентрировался на чем-то более узком, вот. Но в целом все равно как бы любой человек, который своим умом, своими силами там обеспечивает себя и своих близких, у него острая потребность в чем-то заниматься, что ему интересно. Поэтому, ну, я бы продолжал как бы работать и заниматься, возможно, не какими-то там чисто там сугубо стекольными делами, но продвижением всего этого 100%.
Как говорится, найди дело по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в жизни, да, что-то в таком духе. Я надеялся, что ты закончишь фразой, что я бы тогда сконцентрировался только на своей работе первым секретарем профсоюза сайнслэмеров и только бы продвигал все эти идеи и занимался популяризацией. Ну, ты бы и так этим занимался, с другой стороны, понимаешь, тебе от этого уже никуда не уйти. Это был Георгий Шигельдян. Спасибо большое, Гео, за встречу.
Спасибо тебе, спасибо.
Это был подкаст Science Bar Hopping. Ищите новые выпуски на сайте Бумаги. Нам будет очень приятно, если вы расскажете о подкасте своим друзьям, лично или в соцсетях. Всем пока.